Серия «Темнее темного». Мария Вои. Тенгу. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Он бежал через лес, обивая ступни о камни. Он даже не знал, куда и зачем бежит. С каждым шагом и вздохом от его разума словно отрезали кусок, а память превращалась в ворох разрозненных образов. Неясная боль и ужас не позволяли остановиться и попытаться поймать ускользающие обрывки. Бежать прочь как можно скорее, пока не забрежет луч новой жизни, пока не отрезали последнее. Имя. Выбившись из сил, он привалился к стволу мертвой сосны и осознал, что имя его покинуло. Не осталось ничего, кроме тела, страха и смятения. «Мое имя!» — произнес он громко, чтобы услышать свой голос. Тот прозвучал знакомо, но не принес воспоминаний. Он осмотрел себя. Кимоно изорвано и в крови. Тело покрывают ссадины и синяки, на правой руке не хватает среднего пальца, но рана еще не затянулась. Должно быть, он потерял палец пару недель назад. На поясе он обнаружил ножны, а в них — катану, но никаких воспоминаний она не принесла. Он ощупал лицо, покрытое многодневной щетиной, и длинные растрепанные волосы. Бестолку. Он пуст. Он — дерево, разбитое молнией, вырванное из земли с корнями. «Никто!» Такое имя он выбрал, чтобы хоть как-то себя называть. Никто бежал, пока сознание не покинуло его. Проснувшись, Никто обнаружил, что лежит у костра. Одежду с него сняли, раны перевязали чистыми тряпицами. Кто-то уложил его на циновку и укутал в одеяло. Рядом потрескивал костер. «Это я сделал?» — спросил себя Никто, но память не отозвалась. Приподнявшись на локтях, Никто увидел человека, сидевшего у костра напротив него. Тот дремал, оперев голову на кулаки, и словно его сморило ожидание. Узнать его не удалось, впрочем, Никто и самого себя узнать бы не смог. Что уж говорить о других. Поодаль лежал походный короб, котелок, свернутая одежда. Незнакомец явно путешествовал один. И это он, скорее всего, позаботился о Никто. Промыл и перевязал раны. Согрел. И, кажется, накормил, желудок больше не сводило от голода. «Эй!» — тихо позвал Никто. Веки незнакомца дрогнули, и он поднял голову. Никто всмотрелся в его черты. Самое обыкновенное лицо. Ни молодое, ни старое. Ни выражающее ни угрозы, ни страха. Должно быть горожанин. Человек протер глаза, сгоняя дремоту, улыбнулся и сложил руки в приветствии. «Вы проснулись!» — обрадовался он. «Простите, я позволил себе снять вашу одежду и прикоснуться к вам. Но я лишь хотел прочистить ваши раны. Не сочтите за грубости, это, конечно, не мое дело, но... мне показалось, что вы в беде, и вам нужна помощь, господин». Никто поприветствовал спасителя в ответ. Тот заулыбался, словно ему оказали великую честь. «Может, он думает, что я какой-то знатный человек, потому помог и ждет благодарности?» «Простите, если мое любопытство слишком назойливо», — продолжил незнакомец. «Но осмелюсь спросить, вы потерялись? На вас кто-то напал?» Никто решил, что врать ему не о чем. Чтобы врать, нужно хоть что-то понимать.
«Я не знаю, что со мной произошло. Я даже не помню, кто я такой».
К его удивлению, человек снова принялся кланяться. «Да, господин, вы говорили то же самое, когда вышли к моему костру. О, бойня еще не закончилась, хотя утверждают, что Герада и Укири заключили вечное перемирие. Чушь, наш остров стал еще опаснее. Вы похожи на самурая, мой господин». Он заметно осмелел и указал пальцем на голову Никто. «Только самураи носят волосы такими длинными, а ваши руки — руки настоящего воина. И ваш меч. 6 лет назад бандиты уничтожили мой дом и все, что мне было дорого. А затем пришли благородные самураи, услышали мою историю и отомстили. Я поклялся, что буду помогать любому самураю, которого встречу на пути. И вот, Гарканы, все боги послали мне вас».
А ведь правда, Никто мог быть самураем. Он был крепче, выше и крупнее своего нового знакомого. Пальцы Никто покрывали мозоли, а рукоять катаны ложилась в руку так, будто была ее продолжением. «Я самурай, и потому он спас меня», — Проговорил про себя никто, и слова не вызвали в нем сомнения. Благодаря этому человеку вернулась хотя бы крупица памяти, а может, вернется что-то еще. По крайней мере, с ним никто не умрет от голода. Никто сел на колени и поклонился незнакомцу так же глубоко. «Вы спасли мне жизнь. Как ваше имя?»
«Люди зовут меня Аяшики, господин»,
— расплылся тот в улыбке.
Аяшики предложил самураю вместе отправиться в Оцу, а там свести с управителем города. Дзито Тайро, конечно, не откажут в помощи воину, что совсем недавно кровью и потом защищал Укири. Впрочем, никто не был похож ни на укирийца, ни на герайдийца. Аяшики предположил, извиняясь, что никто больше всего напоминает Айне. Эти люди жили на небольших островах к северу от богоспасаемого острова, самого крупного в здешних морях, на котором располагались Герада и Укири. Айне считались диковатым племенем, но на воинскую службу их принимали охотно. Они были высокие, крепкие и сильны. В конце концов, никто согласился пойти в Оцу вместе с Аяшики. А что еще ему оставалось? Аяшики путешествовал один и за долгую дорогу устал от молчания. Поэтому теперь, с позволения никто, которому все равно было нечего рассказать, болтал без остановки, меняя повязки на ране, готовя еду, на ходу. Так никто узнал, что Аяшики был чиновником четвертого ранга в городишке Суте и направлялся с бумагами в портовый город Оцу. Война забрала его семью и всех друзей. Гераду Аяшики ненавидел. Он собирался, если позволит, остаться навсегда в укирийском Оцу подальше от границы с Герадой. Спустя 5 дней пути пустая голова никто наполнилась историями из жизни Аяшики. Запоминать было легко. Прошлое не спешило возвращаться. Но вскоре никто обнаружил, что перестал ждать его возвращения. Когда Аяшики умолкал, и никто пытался достучаться до памяти, его сжирала тревога. Может, то, что он забыл самого себя, благо, а не проклятие? Впрочем, даже если так, что делать дальше? В Оцу наверняка будут расспрашивать его, чужака, у которого нет ни пропускных грамот, ни даже имени. Город становился все ближе. А никто понимал, что о Гераде знает куда больше, чем об Укири, о воинской службе больше, чем о государственной, об оружии больше, чем о сочинении стихов. Значит, он действительно самурай, да еще и герадийский. И пусть Укири теперь принадлежит Гераде, война, как справедливо заметил Аяшики, не закончилась в сердцах людей. Вряд ли укирийцы примут беспамятного герадийского самурая с распростертыми объятиями. Скорее убьют и скормят тело свиньям, чтобы утолить жажду мести. А еще никто с удивлением обнаружил, что пусть он самурай, и у него нет ничего и никого, мысль о смерти приводит его в ужас. Он не хотел расставаться с жизнью, какой бы ничтожной она сейчас ни была. Боги помогли ему перенести нечто настолько ужасное, что даже память его покинула. Наверняка его наставят на новый путь. Разумно ли отказываться от дара, не разгадав умысла дарителя? Позорные мысли, недостойные самурая, но с каждым днем рис, который варил Аяшики, становился все вкуснее. Сон слаще, весеннее солнце ласкало кожу, и все вокруг умоляло. «Не спеши умирать, борись за себя, борись за наслаждение, что тебе ниспослано». «Уже послезавтра мы будем в Оцу», — весело сказала Аяшики, укладываясь на циновку у костра. «Новая жизнь, новый мир. О, как же я жду!»
«Ага»,
— уныло пробормотал никто. Аяшики, подбадривая, мягко потрепал его по плечу. Никто, не желая обидеть, уже давно позволил ему такие приятельские проявления чувств.
«Не тревожься, друг мой, я попрошу, чтобы тебе помогли. Тайро-сан, благородный господин, великий Дзито, он не откажет защитнику Укири».
«Ты уже достаточно для меня сделал, Аяшики. Может, мне не стоит идти в Оцу?»
«Верь мне, никто! Я сделаю все, чтобы ты обрел там новую жизнь!»
Никто поднялся, буркнув, что ему нужно в кусты. Счастливое лицо Аяшики еще долго мерещилось ему, пока он отходил все глубже в лес. Привалившись к сосне лбом, он задышал глубоко и медленно, пытаясь привести в порядок мысли, как вдруг...
«Мнешься, как баба! Позорище!»
Странный голос, похожий на сдавленное карканье, в котором никто едва разобрал родной язык, доносился из чащи. Привыкнув к темноте, никто разглядел огромное двуногое существо, куда выше его самого. Одетое должно быть в диковинный доспех, то ли с плащом, то ли мешками, а то и крыльями за спиной.
«Кто ты?»
— прошептал никто.
«Нет! Кто ты?»
— нахально ответило существо и сделало шаг навстречу. На лице его оказалась маска в виде вороньего клюва. «Что это еще за птичий самурай?»
«Нет! Я скажу! Ты тупица! Я дал тебе то, о чем ты так умолял, но предупреждал, что закончить начатое должен ты сам. И чё, мнёшься? Хотя всё, что нужно, это протянуть лапу и взять свою сраную, новую жизнь».
«Это ты сделал со мной?»
«Гарканы все боги, какой же ты тупой!
Существо рассмеялось, и клюв оказался действительно клювом, а не маской. Он раскрылся, выпуская противный каркающий хохот.
«У нас была сделка, я свою часть выполнил. А сейчас таскаюсь за тобой, как мамка. Слежу, чтобы ты, дурак, не сгинул».
«Объясни, что за сделка?»
«Если я скажу, все пойдет Тануки под хвост. Тенгу не раскрывают свои договоры посторонним. А ты теперь новый человек».
«Скажи мне».
«Они убьют тебя в Укири. Да и в Гераде тоже. Че, опять сдохнуть хочется? Я, конечно, не дам тебе умереть, потому что ты мне теперь должен, а с покойника уже ничего не спросишь. Так что вали и делай!»
И существо, издав на прощание гортанный смешок, растворилось во тьме. Но кое-что оно после себя оставило. Теперь никто был уверен. Он не просто так потерял память. Существо, Тенгу, забрало ее, потому что никто попросил сам. Со свитка его жизни стерли все слова, теперь он чистый лист, ожидающий, когда новая кисть напишет новые истории. Главное — удержать этот лист. И есть только один способ. Обратно к костру он тащился вечность. Не тело сопротивлялось, а ум. Тело, напротив, налилось силой и слушалось никто безупречно, словно Тенгу поделился с ним могуществом. Тело хотело выжить, но ум раз за разом повторял голосом доброго Аяшики: «Друг, я сделаю все». А затем ум оцепенел и умолк. Никто будто наблюдал со стороны, как снимает с походного мешка веревку, как протягивает ее под шею спящего Аяшики, как Аяшики улыбается, видя приятный сон о прогулке с новым другом по улочкам Оцу. Друг рывком затянул веревку на тонкой шее. Хрустнули кости, глаза Аяшики раскрылись и уставились на убийцу. Улыбка не успела сойти с губ, он умер, так и не вкусив долгожданной новой жизни. Если бы Гарканы, все боги, не хотели этой смерти, они не послали бы этого человека. Аяшики жаждал отдать долг самураям. Получается, никто исполнил его желание. Разве не так?
«Аяшики...»
Никто поднес к лицу руки, рассматривая, как впервые, мозолистые 9 пальцев, и снова произнес, знакомя тело с новым именем:
«Аяшики. Это мое тело, это мое имя, это моя жизнь».
Похоронив старого Аяшики, новый отправился в путь и уже следующей ночью прибыл в Оцу. Глава 1. Охотник становится добычей.
«Это не мое».
«Да заткнись ты!» Аяшики шлепнул себя по щеке, и ненавистный голосок умолк. Но следом за ним всегда появлялось беспокойство. На улицах Оцу сгущались тени, ночь была опасным временем. Если не занять себя выпивкой, разговорами, купанием или делом, то быть беде. Голосок окрепнет, под кожей зашевелятся муравьи тревоги и накроет бессонница. Так весь следующий день пойдет Тануки под хвост. Почему не подают знак? Сколько ему еще стоять в кустах, как какому-то вору? Уже подкатывала злость, а Аяшики топтался, разгоняя кровь, и вдруг в окошке чайного домика удовольствий зажегся огонек. Он торопливо сбежал по пологому холму, перелез через низенькую ограду и убедился, что глухая и грязная улица пуста, как и было обещано. Аяшики успокоил дыхание, снял соломенную шляпу, расправил складки на кимоно и вошел в дом медленной и тяжелой поступью достойной знатного господина. Скрюченная то ли от возраста, то ли от подобострастия, мама-сан поспешила к нему, как собачонка к хозяину. Четыре дзюро выстроились вдоль стены, расписанной журавлями в брачной пляске. «Аж в третий ранг пробралась», — отметила Яшики, оценивая опрятные наряды девушек, хмыкая и хмурясь. Выбор был сделан еще до того, как он перешагнул порог, но Аяшики нравилась благоговейная тишина, которую принесло его присутствие. «Приятно, когда тебя уважают, даже если это всего лишь девки дзюро третьего с натяжкой ранга». Наконец он кивнул на девушку с пухлыми, как у младенца, щеками. Ее взгляд метнулся из-под длинных ресниц, быстро, как бросок змеи, но не ускользнул от Аяшики. Мама-сан раскудахталась, заверяя его в искусности юной Уи. Он учтиво кивал. Остальные дзюро поклонились и исчезли, словно их здесь никогда и не было. Уя взяла Аяшики под руку, мягкая ладошка рядом с его волосатой лапищей казалась совсем крошечной, и повела в чайный домик. Девочки-помощницы лет 10 и будущие дзюро уже подготовили саке, откинули москитную сетку, чтобы ничего не отвлекало господина, и зажгли свечи. Убранство было скромным, но до третьего ранга, пожалуй, дотягивало. Видно, усердие маленькой Уи не занимать. А Яшики, хрустя коленями и кряхтя, сел на циновку, принял из рук Уи саке и влил в соднящую глотку, затем попросил еще и еще.
«Что еще скрасит ночью старика полные боли, ломоты костей и огорчения о прошлом?» Аяшики приподнял очередную чашечку саке. Он не лукавил. Каждый глоток притуплял беспокойство и приносил задор. Уя осторожно, чтобы не обезобразить лица, рассмеялась.
«О каком старике, — говорит господин?»
Она огляделась в очаровательном притворстве.
«Я вижу только достойного мужчину в расцвете сил, знающего, как доставить себе удовольствие. А я, если позволите, подскажу, что еще может скрасить вашу ночь. Как господин хочет, чтобы я к нему обращалась? По имени или, может быть, по чину, или вас потешит какое-нибудь прозвище?»
Глаза Уи, превращенные улыбкой в томные щелки, оказались перед глазами Аяшики. Она начала свою игру, и кто угодно на его месте уже купился бы на призывное мурчание, мягкие щечки и внутреннее кимоно, показавшееся под внешним. Однако Аяшики не торопился, позволил телу немного обмякнуть, чтобы Уя забрала у него чашечку, поставила на поднос к чайнику и подвинулась ближе.
«Мне не нравятся мои имена. Пусть для тебя я буду никем, странником без прошлого, спустившимся с горы дракона Шаэрю, чтобы спасти тебя», — мурлыкал Аяшики.
И снова от него не ускользнуло, как недовольно дрогнула под белилами бровь. О, она рассчитывала на имя.
«Скажи лучше, как зовут тебя?»
«Уя»,
— отозвалась девушка. Он ощутил, как на колено легла ее рука. Дзюро вопрос не понравился, и она пыталась заново завладеть игрой.
«Нет-нет, это имя тебе дали здесь. Как тебя звали раньше? Твое детское имя».
Рука на колени принялась разглаживать складки кимоно. На миг Аяшики блаженно прикрыл глаза, притворяясь, что подчинился нежным пальцем. Но стоило девушке расслабиться, как он посмотрел на нее прямо и требовательно. Мало кто мог выдержать этот его взгляд, и вскоре пухлые губы послушно вытолкнули.
«Мои родители звали меня Юки, господин».
При звуке этого имени, далеко не самого редкого, сколько в мире Юки, демон беспокойства пробился сквозь блажь саке. «Довольно». Аяшики схватил девушку за локоть, притянул к себе и прошептал.
«Тихо! Не дергайся, Юкитян! Я не причиню тебе вреда. И руку убери, я пришел не за этим».
Колено дернулось, стряхивая ручку Юи Юки. Казалось, еще немного, и дзюро завопит, но все же ума ей хватило. Успокоившись, Уя прошептала, торгуясь сама с собой.
«Простите меня за неучтивость, но, должно быть, вы с кем-то меня путаете».
«Не бойся. Послушай, они сказали мне, как тебя зовут, и я нашел тебя. Я пришел, чтобы забрать тебя отсюда».
«Простите, мой господин, но...»
«Юки!»
Слово подействовало. Улыбка Дзёро угасла, а взгляд стал чужим, серьезным и суровым, каких не видел этот чайный домик раньше. А Яшики заговорщицки понизил голос.
«Мы немного подождем, чтобы никто ничего не заподозрил, и убежим. Я все подготовил, у меня две лошади, они ждут у главных ворот с моим слугой. Делай, что говорю, и я верну тебе твою жизнь».